Среда, 25 июля, простите, вторник или среда. Это уже не так важно, потому что вы смотрите или слушаете «Живой гость», и, конечно, сегодня среда. Вот такая вот проверка на всякий случай, чтобы вы взбодрились вместо чашечкой кофе. Меня зовут Никита Василенко, и вы смотрите или слушаете «Живой гвоздь», и на своем месте программа «Персонально ваша». Сегодня «Персонально ваша» наш правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Мы с вами за кадром говорили о некоторых тенденциях, которые наблюдаются в международной и в самой разной политике. И тут я хотел вам как раз предложить встречный вопрос, который не услышали и вы за кадром, и, соответственно, наша аудитория тоже. Но, знаете, тенденции бывают разные. Сейчас мы наблюдаем приход к власти людей вроде Фица или Орбана, и, конечно, самый явный пример – это Дональд Трамп. И как вам кажется, если бы Россия... сегодняшняя Россия, в ней соблюдались два условия. Были бы настоящие конкурентные выборы без административных и других барьеров, и был бы жив Владимир Жириновский. Он бы стал сегодня президентом?
Я думаю, что не стал. Потому что Трамп, да, можно проводить параллель между Трампом и Жириновским, можно проводить такую параллель, но она очень грубая. И Трамп стал президентом на фоне того, что как бы радикальные люди, которые занимаются защитой прав человека в Соединенных Штатах, они достали обычного обывателя, условно говоря, понимаете, да? То есть я бы сказал, на фоне слишком большого успеха, значит, правозащитников в Соединенных Штатах Америки, то, что они не держат некой средней линии, которая все-таки нужна всегда, в любом деле нужна некая середина. А вот. Поэтому, значит, народ устал там, как говорится, ржавый пояс и все остальное, и выступил против ЛГБТ-активистов там, ну и так далее. Все очень похоже, как и у нас, но это совершенно другая история, совсем. Я вот. Думаю, это первое. А второе, в общем, я надеюсь, что Штаты, демократия в Штатах все-таки, демократические институты, они как бы переварят, Трамп переварит, в конце концов. Но это не значит, что Трамп делает постоянно ошибки и так далее. Это другая история. Можно обсуждать Трампа отдельно. Я считаю, что то, что в Иране, он достиг реального успеха.
Иран и Израиль мы сегодня тоже обязательно обсудим. Но вообще мой вопрос был связан с тем, что как будто бы нормы и какие-то общепринятые ценности в мире сейчас находятся в статусе того, что их пересматривают. И те, не знаю, выводы, которые были сделаны в конце 20 века после распада Советского Союза и окончания Холодной войны, они будут сформулированы по-новому. Нам как-то Фрэнсис Фукуяма говорил о конце истории, что, мол, вот, наконец-то глобализм и либеральная демократия победили, а сейчас такое ощущение, что даже не реванш каких-то красно-коричневых сил, а что-то другое пробивается, и Россия в том числе находится в этом тренде.
Я бы так сказал, не думаю, что так все радикально, так сказать, вы правы, сделав такое радикальное предсказание. Просто, конечно же, все развивается не равной скоростью, с разными проблемами в разных странах. Но идеи про гуманитарные, как бы, такие соображения, которые привели к декларации прав человека, а потом фактически остановили Третью мировую войну, потому что Германия наверняка попробовала еще раз разобраться насчет границ. Там в Лотарингии, там Эльзас-Лотарингия, они там воевали там сотню лет, ну и продолжили. А вот нет, это абсолютно гениальная история произошла, что была принята декларация прав человека, были выработаны нормы для того, чтобы как бы договариваться друг с другом. А идея такая, что если в стране есть конституция, которая уважает права человека, значит, есть общественный договор между гражданами страны и этой стране, где работает конституция. А в конституции, почти в каждой конституции, первое написано, что государство создается для защиты прав и свобод человека. А Конституция как оформляет юридически это. И оказалось, что когда это европейские страны поняли и стали реализовать у себя они создали фактически объединенную Европу, и уж проблема границ точно уже там никого не интересует. И это, по этому пути идет и будет идти дальше мировое сообщество, абсолютно уверен. Но разные отклонения от этого будут, и про Трампа я вам уже объяснил, перебрали, значит, там, значит, феминистки перебрали немножко, так сказать, там, защита от дискриминации перебрали, ну, как бы, ну, ясно, в Америке стали говорить, что надо быть африканским, значит, Соединенных Штатов Америки, приехали из Америки, боюсь называть его чернокожим, потому что тут же меня обвинят, что я совсем неправильно говорю. Вот. Перебрали, значит, и устали, но это временно. Выработают какую-то, найдут среднюю линию, и, так сказать, и все там будет хорошо. Европе то есть... тоже в этом направлении. Да, волнуется, да, война-то, конечно, война поставила Европу в такую ситуацию, что сразу не сообразишь, что и как делать. Тем более Россия ядерная держава, агрессивная, нагло себя ведет Россия, чудовищно нагло. И я бы сказал, бесчеловечно особенно, так сказать. Просто вот, как бы наглядно прям видно, что это... Они не знают, как разговаривать с тем человеком, который ходит сейчас в России. Но все равно это закончится тем, что в России... Уйдет этот человек сам по себе, так сказать, или как-то в силу обстоятельств политических, а в России все равно встанет на путь европейского строительства. А потом, имейте в виду, это очень долго. Я вам сейчас простую вещь скажу. Вот в Соединенных Штатах Америки Конституция была принята в 1780-70-й год. Ну, там сначала декларация появилась о независимости, потом конституция.
Да, в этом году США 250 лет будут отмечать, надо напомнить.
Я хочу, да, конституция, потом появились, задумались уже. Сначала они защищали права белых людей с оружием в руках. Они договорились о общественном договоре, вот мы будем все равны, все хорошо. А потом они поняли, что не очень равны, рядом рабы и почти все рабовладельцы. И стали постепенно поставили вопрос, что чернокожие тоже люди, как говорится. Но только через 160 лет, имейте в виду, вот в конце, в середине прошлого века были приняты законы, которые убрали сегрегацию из школ. 160 лет прорастала вот эта простая мысль и борьба с ксенофобией внутри человека, каждого американца. Потому что, к сожалению, ксенофобия в каждом из нас есть. Хватает и в русском человеке хватает, тем более имперскость, там все остальное. Поэтому это требует времени. И, конечно, хотелось, чтобы быстрее. Я бы хотел, чтобы даже, может, при моей жизни это произошло. Но все равно в этом направлении человечество идет, и его не остановить.
Ну вот вопрос времени еще спотыкается о вопросе соблюдения этой конституции. Даже взять нашу конституцию, например, ее редакцию 93-го года и там, не знаю, с всеми поправками, которые были до 2020 года, она вполне, если читать, демократическая, социальная, такая, очень много важных пунктов, которые, ну, правда показывают, что страна стала на правильные рельсы. Но, как мы видим, конституция написана, а соблюдение... вызывает много вопросов. Да и взять другой пример из нашей истории. Сталинская конституция, которая была принята 5 декабря 1936 года, одна из самых демократических конституций на тот момент была. И это остановило как-то 1937 год? Нет, не остановило.
Это все правильно вы говорите. Но давайте вспомним, что все-таки 1937 год, как говорится, был давно. Потом была мирная демократическая революция в России. И появилась вот эта новая конституция, которая уже выполнялась на протяжении 10 лет до 2000 года. Значит, были приняты законы, которые... Значит, сама конституция одна из лучших, так сказать. Были приняты законы, которые, вообще говоря, в сфере, которая не касается вот агрессивной войны, которую развязал Путин, значит, она, в общем-то, работает, в судах работает и... Даже вот сейчас можно как-то с пытками в тюрьму бороться, как-то правозащитники это делают. Вообще правозащитники в России работают первое. Хочу всем сказать, что есть такая новость. Обращайтесь в регионах, если вы знаете правозащитник по имени. Они, в общем-то, известны, как правило. Они ходят в суды, бесплатно ходят в суды, потому что никакого финансирования, естественно, сейчас нет. Значит, Но, тем не менее, они защищают людей и выигрывают. Сейчас трудовые споры выигрываются, увольнение с работы и так далее и тому подобное. То есть не то, чтобы Конституция вообще не работала. Она в значительной степени, но все, что касается войны, приняты новые законы, которые перечеркнули, вообще говоря, и Конституцию в том числе. Но война она не будет вечно длиться. Я надеюсь, что все-таки она в ближайшее время, Путин уступит давлению, мировому давлению и Европы, и Трампа, и, в общем, перемирие будет объявлено.
Тут хотел еще маленькое уточнение сделать по поводу работы правозащитников и как раз перейти к следующей теме, связанной с геополитикой. Вот вы говорите, призываете обращаться к правозащитникам в случае нарушения прав человека, но ведь в нормальном демократическом обществе эту функцию должен нести твой муниципальный депутат, твой депутат в парламенте. Вот если мы смотрим пример Соединенных Штатов Америки, который, по сути, является федерацией, там каждый, не знаю, избиратель знает своего конгрессмена и может ему написать, и конгрессмен, скорее всего, возьмет в оборот то или иное дело, по крайней мере, его аппарат. А у нас как будто это так не работает. Такая традиция не выработалась.
Ну, я бы так сказал. Во-первых, она работала и выработалась. Это были 90-е годы. Я сам был, извините, депутатом. Я знаю, как мы работали. И мы не только приняли законы, которые ввели суды присяжных. Кстати, мы ввели в то время. И мы действительно переписывались с теми, кто к нам обращается. Но это, кстати, не отменяет существование правозащитных организаций. Это все вкупе происходит. И правозащитник все равно ближе, чем депутат, намного ближе в своем регионе. Он советует человеку, как, значит, обратиться в суд, как поставить правильный вопрос просто, как себя вести и так далее и тому подобное. Это правозащитные организации как раз тогда, в 90-м году, и появились. И то, и другое было. И депутаты работали. Все это каким-то образом на благо России работало. И журналисты, кстати, хочу напомнить, была свобода слова практически. Не, так, нормальная свобода слова.
Да, журналисты буквально были, как это им и было в какой-то степени спущено в правовом поле четвертой властью. Опять же, свобода слова – это был, я даже не знаю, как важная ценность. Я уже хотел сказать слово «инструмент», но давайте все-таки свободу слова расценивать как ценность, которая защищает другие свободы и все прочее. Это я, наверное, так, да, небольшой дифферамб журналистике дам.
Да, конечно, да. Поэтому это все... Роковой 2000 год, как бы все рухнуло. Но я не знаю, я, может, уже говорил у вас как-то, что вообще история развивается известно, как вот революция, 90-й год, вообще годы 87-91, это победа демократической революции в России. Это была победа. Потом реакция началась, потому что всегда после... Ну, это исторический процесс, всегда бывает реакция, потому что люди увлекаются, идут на баррикады, как бы, хотя у нас там, слава богу, бескровно все было. Но потом видят, что экономика хуже стала, ну, потому что переход экономики из государственной в рынок, все было труднее. И так, в общем, народ устал от всего этого дела. И пошло вниз, реакция. Но до 2000 года все было нормально, я вас уверяю. И падение не было вот такое, медленно шло. И свобода слова была до 2000 года, и даже политически плюрализм был в России. Ельцин терпел, значит, коммунистов в парламенте и никого не разгонял. Опыт у него уже был, что это не совсем хорошо, скажем так. Вот. И даже более того, экономика стала расти к 2000 году после тех дефолтов, которые были. Значит, Примаков был тогда премьер, не при Примакове экономика стала расти. И Ельцин терпел, подчеркиваю, демократию. То есть политически плюрализм, что еще надо. Но вот в 2000 году был сделан неправильный выбор окружением Ельцина. И, к сожалению, моими коллегами, которые пришли из Дем России, сделали себе карьеру, и я им помогал. Вот я был один из создателей движения «Демократическая Россия». Рекомендовал их в администрацию президента на высокие посты. А потом вдруг смотрю, что из правых сил поддерживает Путина, президента России. Вот это было... Уже я даже не знаю, то ли предательство, то ли я не знаю, как назвать.
Трусость, измена или обман, как там говорилось в одной известной цитате, но я хотел все-таки для контекста добавить, что вот мы говорим о свободах, о правах человека, но это такая эфемерная вещь, которую человек, гражданин, не может почувствовать. Да, она как бы есть, и при этом ты уже потом, уже постфактум ощущаешь ее отсутствие. А вот безопасность, именно то, что там, не знаю, грабят, стреляют, или там идет, если мы говорим о рубеже 90-х и нулевых, чеченская война, это то, что здесь и сейчас. И, собственно, в принципе, скорее всего, можно все объяснить, что свободу и права отменяли, не отменяли, в смысле, обменяли на какую-то безопасность, потому что хотелось здесь и сейчас. Просто вздохнуть спокойно, чтобы, не знаю, твои дети, внуки, они могли спокойно ходить по улицам.
Ну, это вопрос такой. Я даже не знаю, насколько преступность сейчас меньше, чем, я бы сказал, в результате 25 лет изменение режима, насколько сейчас безопаснее на улицах, там, где-нибудь в провинции, не уверен. Особенно, когда возвращаются с войны с реальным синдромом, значит, военные, которые после искалечены психологически и все остальное. Ну, обменяли, согласен, согласен, да. Потому что государство было в таком развалине. Сами структуры государства были развалины. Но я уверен, что я говорю так, что есть как бы исторический процесс, а есть роль личности в истории. Вот сейчас я перешел к роли личности в истории. Был бы другой человек, все было по-другому. И уж войны с Украиной, в которой, вот, как говорится, она идет как бы с лозунгом «Мы защищаем русских». А топ-процент убитых в Украине, в Одессе, особенно вот она-то сейчас идет на востоке Украины. Там в основном-то убивают русских по национальности, я вас уверяю. И русские убивают русских. Большего позора для России я с трудом себе представляю. И остановить никак нельзя этого. Хотя уже весь мир говорит, остановите убивать своих как бы почти сограждан. Хотя, опять-таки, не сограждан, это другая страна, но по крови там все остальное.
Но, а сколько украинцев? Знаете, очень часто, извините, что перебил, звучит такой тезис, что, по сути, это идет война между одним советским народом, просто с разными, не знаю, какими-то культурными, политическими ценностями. А сам народ можно определить как именно советский.
Ну, вы знаете, ну, по россиян в большей степени так можно сказать, что они советские, потому что они беспрекословно выполняют, к сожалению, вот преступные, как бы так сказать, приказы, там, решения. А украинцы, в общем-то, он уже не посоветовал. Да, естественно, кстати, ясно совершенно, да, Россия – это великая империя, прямо так и скажем. И много было великих империй. Франция, Великобритания, многие, даже малые страны, Бельгия была империей, да кто только не был империей. Но время-то прошло. А Россия застряла в имперском своем и величии, как говорится, и этим воспользовались люди, которые захватили власть, которые имеют и деньги, и власть, так сказать, и понимают, что выхода нет для них, как бы. А я считаю, что выход есть. Надо просто уходить от... Надо потребовать, чтобы война остановилась. Отвечать-то им тоже, детям, за все, что сейчас происходит.
Слушайте, вот я сейчас не хочу вешать никакую коллективную ответственность, но вот у меня есть такая гипотеза, что как бы интеллигенция, постсоветская интеллигенция, которая была основой демократической революции 90-х годов в России, она во многом несет ответственность. Вот точно так же, как вы в начале эфира говорили, несут ответственность всякие правовые движения в США. Они настроили большинство людей против тех ценностей, которые отстаивали. Они не понимали свой собственный народ, цитируя Мандельштама, «Мы живем, не чуя под собой страны».
А, видите, в чем дело? Ну, отчасти вы, наверное, правы. Но при этом времени не было. Конечно, революция была верхушечной. Вот мирная демократическая революция была верхушечной, это правда. Но она не могла не произойти. Нельзя искусственно как бы тормозить процессы, которые как бы естественным образом возникают сверху вниз. И Горбачев, так сказать, понимаете, да. Остановить это нельзя было. Но она была верхушечная, да, действительно, интеллигенция первая, как бы понимала, что такое, ну, больше понимала, что такое права человека. Это была стихия, да, я этим, внутри была вся эта стихия. Но я хочу сказать еще раз, напоминаю вот эту кривую, она себя медленно шла вниз. Да, действительно, порядка не было, на улицах было опасно, но тем не менее она медленно шла вниз. А вот потом получилось так, что чекисты нужны были каждому мэру, например, Собчаку нужен был чекист рядом, Попову нужен был чекист, я даже фамилии не знаю. Более того, олигархам, ну, крупным бизнесменам, но олигарх, оно все-таки негативное слово приобрело, и правильно. Но все равно они разные были. Так вот, крупному бизнесу тоже нужен был полковник или генерал КГБ в прошлом, потому что он как бы ему гарантировал безопасность бизнеса уже. Поэтому вот эта категория людей, чекисты, они оказались нужным разным слоям общества и захватили власть. Но при этом это не обязательно. Трудный был период, да, но он вдохновлял очень многих людей. А потом интеллигенция должна немножко перейти. Был ли перебор со стороны интеллигенции? Да не думаю, понимаете. Вот смотрите, 14-й год, я помню. Я искал выход какой-то. Надо остановить вот, агрессию в Украину. 14-й год, там наши войска уже входили реально все. И мы создали так, конгресс интеллигенции, так называем. Я собирал подписи. Вы знаете, мгновенно все подписали осуждение вот это событие 14-го года. Вход российских войск туда, участие. Если бы не было 14-го года, этой войны сейчас бы не было. То есть оценка была единодушная. Все это осудили. Хотя среди интеллигенции ведь могло быть очень много, как говорится, любителей истории, как говорится, ценностей, ничего подобного. Тысячи людей мне подписали. Был создан, так, конгресс интеллигенции назывался. Мы действовали по подписям. И там был просто цвет российской интеллигенции, не могу ее осудить. Все было быстро и правильно оценено.
Ну, вот, Лев Александрович, я, наверное, свою мысль введу к тому, что как будто бы интеллигенция, не хочу никого обидеть, занималась каким-то самолюбованием, не знаю, на лаврах как-то починала, и в этом смысле не было какой-то обратной связи с народными массами. То есть, например, сегодня, когда со старшим поколением говоришь о распаде Советского Союза, для многих он видится следующим образом, что Россия и есть... Точнее, Россия была Советским Союзом, и это не Россия вышла вместе с остальными республиками из подсоветской власти, а это от нас все остальные республики сбежали.
Ну, я так скажу, ну, где вы видите? Бежали, конечно.
Они бежали все-таки от советской власти, а не от России. Просто так совпало, что РСФСР и СССР, скажем так, имели одну административную такую единицу, как Москва, где органы управления одной и той, и другой государственной структуры были.
Правильно, это техническая вещь. Но на самом деле, конечно, у Путина, первый раз, по-моему, произнес замечательную фамилию, у Путина была возможность Кстати, была договоренность между Ельциным и Горбачевым в 1991 году подписать некое соглашение, в котором республики были бы созданы, республики как самостоятельные государства сохраняли бы отношения с Россией. Вот если бы не силой пытался Путин сохранить республики, Украину, Белоруссию, не силой, а тем, чтобы экономикой, да, экономические связи всем остальным, так, наверное, не сильно бы разбежался Советский Союз. Не очень сильно, я бы сказал. А время было очень трудно. Хочу напомнить, что в Татарстан тогда хотел выйти из состава, в 91-й год даже, хотел выйти из состава России. Ну, увлечено, и потом довольно много было сепаратистов, которые как бы настроены очень радикально. И был момент, что они объявили референдум о самостоятельности, да? И силовики предлагали Ельцину блокировать избирательные участки, ввести войска. Мы, вот движение «Демократической России», понимаем, что надо договариваться, что права человека – это главное, не стрелять. Мы уговорили Ельцина не вводить войска. А потом все мягко произошло, понимаете, да? То же самое мы пытались сделать и с Чечней. и почти договорились, но опять, я бы сказал тоже, окружение Ельцина, конечно, нас не очень понял. А ведь в Татарстане все получилось. Они имели государство, империя, как бы бывшая, договаривалась с частью своей экономической, что имеет, договор заключал. Казалось бы, это унизительно для бывшей империи, но это произошло, и ничего унизительного не было. Татарстан вел самостоятельную экономическую политику, международные договора. Кому хуже было? Никому. Поэтому сначала Ельцин вел, ну и с нашим участием, вел правильную очень политику, и маневрировал и все остальное. Снял Гайдара, и мы не хотели, но он снял Черномырдина. Черномырдин прекрасный был пример, кстати, совсем неплохой. Поэтому все было более-менее. А вот это вот, ну, чекисты – это люди, которые убивали 1937 год, там, сколько расстреляли, там, 700 или 800 тысяч за один год. Поэтому, и они до сих пор гордятся этим. Они в 2017 году отмечали 100 лет спецслужбам России. И сами прямо так и говорили. Я удивлялся, и почему Путин это разрешил, потому что он сам был такой же. И это трагедия России. Но это временная трагедия. Но как ее пережить с меньшим потерей? Вот в чем дело. Меньше политзаключенных, чтобы меньше было, уходило людей за большие деньги убивать людей, самим погибать. Вот на это сейчас вообще настроены правозащитники, они есть, с ними надо разговаривать, они готовы разговаривать и помогать людям.
Эх, вот вы вспомнили Черномырдина, я понял, как не хватает его новых афоризмов в духе «лучше водки, хуже нет». Но ну, да, Виктор Черномырдин был, конечно, большой фигурой, знаковой.
Конечно, и он принимал правильные решения, когда вот там Ельцин, вот когда он там отпустил террористов, значит, но при этом спас около 1000 заложников, которые в больницах были, значит,
в Буденновске?
Что?
Больница в Буденновске. Вот этот...
В Буденновске, да. Мои друзья были правозащитники, депутаты, заложниками были. Это же было...
Сергей Ковалев, да, да.
Классическое разрешение очень трудной ситуации. Он принял эти решения, понимаете, да? То есть, несмотря на то, что он далек был от нас, демократов, как бы, да, бизнесмен, там, все остальное... В общем, страна менялась. Черномырдин был уже другим человеком. Вот в чем дело.
Слушайте, у нас такой хороший получился на градусе разговор, и я вижу по лайкам, это и оценила наша аудитория, опять же вижу, что на 3 зрителя приходится 1 лайк, можно и больше, я имею в виду соотношение, чтобы там, не знаю, на 1 зрителя уже 1 лайк приходился, но спасибо всем, кто сегодня с нами, спасибо, что нас смотрит.
Я не понял, это много?
Это хороший показатель, да. Вот
ровное... Я не знаю.
Да, ровно поэтому я и проговариваю, что это очень хороший показатель, но лучше, как известно, враг хорошего, но все-таки лучшее давайте тоже попробуем лучшего достичь. И правда, вот забавно получилось, как наша беседа о президенте, потенциальном президенте Жириновском перетекла в ретроспективу 90-х, и как мы пришли в эту точку историческую. Я вот хотел все-таки ее подытожить, и подытожить с тем, что вы говорили, что после этой власти будет какая-то другая. И вот наш постоянный зритель Максим Копылов в Пандан пишет, что сейчас во всем мире правый поворот, и русские националисты – правая, самая мощная позиция Путина, и всегда были популярны в народе. На любых честных выборах русские националисты могут победить. Согласны ли вы с таким тезисом?
Это вопрос очень важный. И поэтому правозащитники, вы заметите, я несколько раз уже сказал, мы стоим только за мирный транзит власти, хотя он требует больших усилий и жертв со стороны демократов, посадок, может, новых каких-то. Вот. Потому что люди с оружием в руках, я что-то не вижу среди демократов, которые готовы взять власть с оружием в руках. Значит, придут. Что еще Россия не пробовала? Россия не... Хотя я писал о том, что фактически власть сейчас фашистская, власть в России. Бог меня простит, насколько я там правильно теоретически это все обосновал. Но русские националисты еще к власти... Нацистская власть еще в России не было. А такие люди есть. Они с оружием в руках борются на стороне России с Украиной. воюет с Украиной. Есть даже человек, я забываю его фамилию, он прямо говорит, я русский нацист, его снимают на телевидении, показывают на государственном.
Но злая ирония судьбы в том, что русские националисты воюют по обе стороны
конфликта. Это правда. Это правда. Но знаете что? Значит, как говорится, лучше... Вот те, кто на стороне Украины воюет, я никого там... Может быть, в каком-то смысле не защищают честь России, в каком-то смысле. Но я не тот человек, который бы взял в руки оружие никогда. И вообще, человек, взявший в руки оружие, он ее не отдает потом. Даже если... Была такая теория среди демократов, что надо, придется все-таки, видимо, брать силовым образом власть в России и ее приучать демократика. Приучать, да, понимаете? Это все бред собачий.
Но ничем хорошим, как показывает история, это не заканчивается.
Никогда. Во-первых, у нас не заканчивается, а потом по существу. Но человек взял власть с оружием в руках. Он знает, что он приступил закон, по сути дела. Может быть, даже сам убивал. Поэтому оружие не опустят эти люди. Они скажут, ну, давайте вот 3 года мы сейчас сделаем нормальный выбор, проследим, все было. Но потом они власть не отдадут точно. Поэтому с этим... Я и здесь, и в оппозиции борюсь, здесь за рубежом. Это неправильная точка зрения. И потом я не вижу. Смотрите, вот на что у меня надежда. Здесь я точно уже не раз в вашем эфире говорил. 2 поколения молодых людей, они жили, в общем, более-менее в условиях свободы. Частной свободы, личной жизни. Просто свобода. А свобода позволяет шире смотреть на события, рассуждать, читать книжки. В интернете много чего можно почитать. И вот эти люди, они, в общем-то, построят новую Россию и будут, и они уже понимают, что демократия нужна, и свобода нужна. Они знают правду о том, как живут европейские страны. Вот когда здесь говорят, что правый поворот, это действительно отчасти существует, но европейцы не допустят этого. Я уже живу в Франции, я понимаю, что не допустят, понимаете, правый поворот. Да, Путин старается. Администрация Путина старается подкупить там все остальное. Но это правильно, что говорят. Правильно, что боятся. Понимаете? Да, это очень
важно. Может быть, мы слишком демонизируем Путина. Это реально запрос определенного общества, потому что в Европе очень заметен, скажем так, миграционный кризис. То есть буквально вот эти... идешь по улицам и видишь, что очень много маргиналов, к сожалению, из тех, кто приехал работать, искать свободы в Европе, но не нашли себя.
Ну вот смотрите, что я живу на окраине. Потому что у меня средств нет, так сказать. Я живу фактически в миграционном районе. И вы знаете, ничего страшного я здесь не вижу того, что вы говорите. Более того, я с удовольствием лежу, когда смешанные браки, в общем, много очень красивых женщин, ну, про мужчин не говорю, не моя стезя, как говорится. И все более-менее. Да, действительно, здесь бывает волнение. Но вы знаете, не сравните с теми волнениями, которые у нас в России были на миграционном волне, так сказать, какой-то. Да. Поэтому, да, это несчастные люди, которые приехали в поисках работы. Да, много проблем с тем, что они не совсем законно живут. Но Франция находит выход из этого положения. Ну, например, яркий пример. Значит, в школу принимают, дошколят, учат французскому языку. И только та принимает школу. Но учат, понимаете? То есть каждый представитель миграции, ну, скажем, законной миграции, там вообще не так все это тщательно проверяют, имеет право поступить в школу, потому что он уже французский знает. А что у нас сейчас в России происходит? Принят закон, что детей мигрантов, даже законных мигрантов, все, приехали на работу, устроились на работу. Детей не принимают в школу, в первый класс, если не знают русского языка. Это зачем? Да, понимаете, Россия постоянно стреляет всем в ногу. Ну, например, сейчас я знаю, что подорожало очень такси в Москве и в Петербурге, например, да? Это вроде все говорят. Причем не то, чтобы на 20%, а, по-моему, в 2 раза как минимум. Такси было действительно массовым транспортом в Москве. Так, потому что мигрантов оттуда... Чиновники стараются отчитаться перед Путиным, что они мигрантов, значит, увольняют оттуда. Почему, зачем, хоть я не понимаю. Вообще глупо. Это уже вредит обществу, уже экономике и всему остальному. Я хочу сказать, и строительные. Ясно, что мигранты работали на тех, они замещали коренное население, особенно в Москве, например, в крупных населенных пунктах. Поэтому все идет не по уму, скажем. Очень много идет не по уму.
Ну, самое страшное, вот мы все время киваем на власти, но ведь и такое ощущение, что и народ будто поддерживает некоторые антимиграционные ограничения.
Фобии, они внутри каждого человека. Ксенофобия внутри каждого человека. Копнись, так сказать, и ты увидишь в каждом. Вот в каждом человеке об этом много писать. Я не философ, я вообще имел слабое гуманитарное образование, но поковырялся, тем более мне помогает сейчас искусственный интеллект дополнить мое гуманитарное образование. Но великие умы много над этим думали, говорили, в конце пришли к выводу, что в каждом человеке есть зло и добро. В каждом. Но когда создается атмосфера, что зло как бы разрешено, что с помощью зла ты можешь сделать карьеру, понимаете, да, то оказывается, зло вообще побеждает добро в отдельном человеке. Просто побеждает. И таких примеров сейчас это в России происходит. Да, действительно, зло, значит, как бы, ну, доминирует, особенно в средствах массовой информации, в государственных СМИ и так далее. Ну и поведение людей тоже. Ну, не обязательно, скажем так.
Ну, проецируется ли эта логика в межличностном пространстве на стран? То есть, грубо говоря, непротивление злу насилием как способ решения военной ситуации между Россией и Украиной. К тому, что если Украина пойдет на все предъявляемые требования, не все, но, может быть, ключевые, там, с признанием территории и так далее, то это будет сильный ответный удар, на который даже Путин не был готов.
Дело в том, что я не знаю, какой путь выберет Украина, я не настолько глубоко знаю проблемы, а там очень напряженные. Я знаю, что там очень напряженные истории. Я бы хотел, чтобы, значит, минимально были уступки тем требованиям, которые происходят от российской власти. Потому что, ну, Запорожская область, ну, как может область, ну, она нелепая. Я бы сказал, эти нелепые запредельные требования приведут, и Путин, может, этого и хочет, чтобы был полный раскол внутри страны в Украине, и, значит, и Зеленский потерял бы власть и так далее. Но я думаю, что все-таки Трамп, который сформулировал свои требования довольно определенно, значит, и европейцы вместе с Трампом и международное давление на Путина, они приведут к тому, что вот это условие, что Запорожская область, там какая вторая, значит, они не будут включены в состав России, а уступки территориальные, конечно, Украине придется пойти. Но я опять-таки хочу сказать простую вещь. Может быть, я уже совсем выгляжу сейчас чудиком. Но мы знаем, что, ну, как я привел пример с самого начала разговора, что граница между Францией и Германией не имеет никакого значения. Хотя ты, когда проезжаешь там на автобусе, ты понимаешь, что здесь на не знаю, на несколько метров кости и немцев, и французов. Так и здесь, когда в Европу войдет и Украина, и Россия, я имею в виду, через 50 лет, допустим, да, все это тоже забудется, где там границы. Поэтому будущее все равно за тем, что население Земли будет постепенно, значит, ну, как бы общаться, экономические условия будут доминировать, удобства экономические, значит, свобода передвижения, они будут доминировать в тех тенденциях, которые идут со стороны демократических государств. Все-таки определять будущее, будут демократические государства, а не тоталитарные режимы. Ну вот яркий пример, сейчас все-таки тоталитарные государства, абсолютно тоталитарные, там, значит, ну, хотел сказать, не пример России, можно сказать, в общем, можем друг другу, обе страны могут друг друга научить, но они сейчас, в общем-то, потеряли поражение. Иран потерял поражение. И я надеюсь, другие тоталитарные страны будут постепенно терять поражение в борьбе за то, кто доминировать будет в будущем в мире. Тоталитарные страны или же демократии.
Вот, мы сегодня уже много раз доходили до темы геополитических разных событий, и я на всякий случай напомню, вдруг вы только что присоединились, правозащитник Лев Пономарев у нас в гостях, пожалуйста, поддержите трансляцию лайками, поделитесь с друзьями, любые другие формы поддержки приветствуются, в том числе заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где много самых разных книг, это и в том числе свежий номер журнала «Дилетант», посвященный убийству Джона Кеннеди, и вместе с этим журналом мы также вам предлагаем взять полноценный набор, книгу Джеймса Дугласа «Зачем убили Джона Кеннеди». Во-первых, «Зачем убили Джона Кеннеди» — это большое фундаментальное исследование, а наш журнал в том числе основан на тех фактах, на тех материалах, которые опубликовал недавно соответствующий департамент Соединенных Штатов Америки, я не помню, как у них называется аналог Министерства внутренних дел, может, так и называется, и это он сделал по указу Дональда Трампа. И вот во многом наш новый выпуск на этом основан. И если вот взять именно набор, журнал плюс книгу, у вас будет полная картинка, полная ясность, к чему и почему произошло убийство Джона Кеннеди. Ну а мы двигаемся дальше. И опять же, возвращаюсь к геополитике. Недавно вышла статья Дмитрия Лешковского, где он предлагает следующий тезис на обсуждение. Международное право — инструмент сдерживания произвола, что справедливость, если не универсальна, то хотя бы потенциально применима. Однако 2025 год делает очевидным. Эти конструкции демонтированы. Сегодня мы живем в мире, где право больше не определяет границы допустимого, где международные институты утратили не только эффективность, но и символический вес, а сила снова становится основным языком взаимодействия между государствами. Это его вдохновил, конечно, сюжет с военной эскалацией вокруг Израиля, между Израилем и Ираном, и Дмитрий Лешковский приходит к такому тезису: мы живем в мире после нормы. Согласны ли вы с этим тезисом, Лев Александрович?
Видите, в чем дело? Да, это мы видим. Трамп, особенно нам продемонстрировал ярко, это Трамп, ярко, своеобразно, со своей еще оригинальной местностью, своим оригинальным языком. Да, но я хочу сказать, что не все вопросы вот так вот, не все как бы, фраза такая, вспомни, не все однозначно, как говорится.
Вот и вы проговорились.
Не все однозначно. Дело в том, что я говорю о тенденциях, которые будут. И они, я уверен, что гуманитарные тенденции, права человека, они завоевывают мир и будут дальше завоевывать. Но институты, которые были созданы после Второй мировой войны, я имею в виду ООН, и которые, в общем-то, внедряли эти права человека и продолжают их отстаивать, они, конечно, разрушены благодаря тому, что одна из организаций, которую создавала ООН, страна-победительница, Советский Союз, она стала агрессором. И, конечно, там трудно сохранять все гуманитарные тенденции, которые выполнял ООН, и выполнение всех многочисленных уже законодательных актов, который вообще-то шел по пути защиты прав и свобод граждан во всем мире, как говорится, сохранить его в том виде, который сейчас есть при агрессоре российского государства, практически невозможно. И поэтому, естественно, он сейчас это дело разрушенном состоянии находится. Какой новый механизм придет, я не знаю. Но будет мы сейчас, как, во-первых, европейские страны сейчас объединяются и думают над этим, как лучше объединиться, чтобы сохранить приоритет прав самого гражданина в Европе, по крайней мере, но и на международном уровне. Трамп уйдет, будет более демократический, так сказать, подход будет ко всему. И в конце концов, насколько я помню, Генеральная Ассамблея ООН большинством проголосовала за осуждение агрессии России в свое время. Но так устроен ООН, что Генеральная Ассамблея не принимает решения по Совету Безопасности. Многие не знают, как казалось бы, Генеральная Ассамблея любой вопрос должна решить. Собралась, разобралась, убрала бы из Совета Безопасности России, все было бы хорошо. Совет Безопасности обладает большими правами в системе ООН. Оказалось, что это нельзя. Наоборот, ООН зависит от Совета Безопасности. Потому что Совет Безопасности, пять учредителей ООН, это пять государств, которые победили во Второй мировой войне. И там входит, СССР входила, а теперь наследник СССР – это Россия. Поэтому этот вопрос большой, серьезный для международного сообщества. Но постепенно он будет решаться, я уверен. Так, да еще одну вещь хотел сказать. Дело в том, что правозащитники – это такие, если можно, такие несчастные люди. С одной стороны, они делают правильно, они как бы следят за здоровьем общества, скажем так, чтобы зло не побеждало добро. Это действительно они в каком-то смысле рождаются для этого. Потому что, ну-ка, приведу пример. Вот политики, они тоже ведь рождаются для этого. Потому что это, ну, как какой-нибудь музыкант, все играет на скрипке. Так и политики рождаются для того, чтобы бороться за власть, за добро, как говорится, наверное, в демократической стране. И делает это всю жизнь. Но проблема в том, что, как я уже говорил, в каждом человеке есть как бы добро и зло. Но политики, они очень увлекают, они харизматики, они действительно работают на себя. Это все вместе. А правозащитники – это тоже люди, рождающиеся для того, заниматься обществом, но заниматься тем, чтобы именно рождаются для того, чтобы добро побеждало зло, как ни странно. И они это делают и демонстрируют. Но, значит, они живут на подачке. Они не идут в бизнес, понимаете, правозащитники, не умеют зарабатывать деньги. Они не идут во власть. Редкий случай, когда правозащитник идет во власть. Редко очень. В исполнительную, чтобы тоже... И поэтому мы живем на подачках, так называемые гранты. И поэтому вот одна из моих, я сейчас мечту вам скажу, одна из моих, значит, идей, и я даже обсуждаю сейчас с конституционалистами российскими, что должно быть равенство. Президент, да, вот его выбрали, и одновременно всенародно выбирать омбудсмена страны. И он должен иметь такие, ну, большие права, заложенные, так сказать, в конституцию. То есть надо поправить российскую конституцию, чтобы появился еще один всенародно выбранный человек, омбудсмен. Кто-то мне может сказать, ну, какой-нибудь там очень энергичный человек, какой-нибудь Трамп тоже захочет быть омбудсменом, поставить...
По идее, президент должен быть омбудсменом, он же гарант конституции, он как раз защитников прав должен и свобод быть. В первую очередь.
Но мы видим, по жизни мы видим, что президентами становятся люди, которые хотят сохранить власть надолго.
Но Олег Александрович, а можно сразу уточню? А может тогда имеет смысл сделать какую-то парламентскую республику, где как раз полномочия президента, они будут либо представительские, либо полномочия омбудсмена?
Ну, вы прекрасно знаете, что Советский Союз был парламентской республикой, и конституция была парламентская, а власть принадлежала одной партии. Это не спасает, к сожалению. Вот. А вот здесь я думаю, что я хочу, вот тут я говорю, скорее всего, мне скажут, ну вот какой-нибудь Трамп и станет омбудсменом. Я уж не говорю, какой-нибудь другой человек с другой фамилией. Но я должен сказать, не станет. Потому что, понимаете, там просто, ну я вот представляю, 90-й год, выборы президента, мы, движение «Демократическая Россия» предлагало Ельцина, и за это боролся, агитировал и так далее. И был бы еще одна должность. Кто на нее пошел бы? Если бы Сахаров жив был, пошел бы Сахаров. Ну, представь себе Сахарова, который борется за власть, понимаете, да, я точно не могу. Хотя лично я ему предлагал, говорю, давайте создадим партию все-таки, может быть, нам демократия там. Потому что Ельцин – это была наша уступка, понимаете, да. У нас не было человека такого уровня, чтобы мы выбрали всенародного человека, который бы с нами вместе строил демократию. Но мы выбрали правильно это, вот уверен. Так вот, либо это был Сахаров, либо это был Ковалев Сергей Адамович. Во-первых, это был человек, который себя уже продемонстрировал, что он правозащитник, что он идет на какие-то, значит, личные жертвы для того, чтобы быть правозащитником, что он не рвется к деньгам, не рвется к власти. Это просто очевидный выбор был. Поэтому вот это равновесие, это может быть схема не только для России. И не столько для России. Это схема та же для Соединенных Штатов. У них нет человека со таким статусом. Нет. У них есть, конечно, кто-то мне скажет, что суды должны это делать в Соединенных Штатах. Суды там независимы. Но простите, так уже сложилась жизнь в Соединенных Штатах. Я их так специально не очень изучал. Но тем не менее мы знаем, что там, по-моему, 9 судей Верховного Суда. Из них мы уже заранее знаем, что 5 – это республиканцы, а 4 – демократы. То есть все равно они не избежали политизации. И все равно они не избежали того, что на них влияют, значит, эти партии на этот суд. Хотя, конечно, Голливуд показывает нам всегда что судьи там действительно, конечно, они более независимы, чем в России. Но вот сейчас там тоже мы посмотрим, насколько они независимы. Кто-то уже отменяет решение Трампа, а кто-то, наоборот, восстанавливает. Посмотрим. Но мне кажется, что вот эта схема бы разрешила на многие, ну, на будущее, вот эту проблему борьбы добра и зла. А, значит, а правозащитники, да, они, значит, такие вот, как их назвать, медицинскую роль играют, что спасают человечество от болезни, от зла.
Напомню, Лев Пономарев, правозащитник, у нас в гостях, лайки, подписка. И знаете, вот вы в самом начале своего ответа сказали, что Дональд Трамп обязательно уйдет, и демократия в США опять пойдет по тому же руслу. Но я вас склонен обвинить в излишнем оптимизме, потому что, вот, не знаю, по моим субъективным наблюдениям, мы сейчас видим, как Трамп готовит, если не преемника, то наследника Джей Ди Венса, который... Достаточно яркая фигура, очень много говорит по делу, и плюс за ним большой политический опыт и, самое главное, такая теоретическая база. Там много всего может продемонстрировать. Он и католик, и жена у него индианка, то есть там прям вот готовый персонаж президента. В то время как на демократическом фланге, я на фланге демократической партии, там продолжаются споры, какое меньшинство самое ущемляемое. И, то есть обсуждают ровно то, что американский народ уже устал видеть в публичном пространстве. И, судя по всему, мы на пороге какой-то новой Америки, которая как раз и потянет все остальные страны за собой в какое-то иное русло.
Вы знаете что, ну, я не то, что готов, как говорится, сказать, что нет, это неправильно. Ваши предсказания, они как бы опираются на конкретные факты и все остальное. Так я не случайно скажу, что вот та схема, которую я предлагаю, она будет спасать и демократические страны. Нет, нигде нет гарантий. Я хоть и верю, что вот, ну, я вижу, как во Франции, скорее всего, здесь не победят. И в Германии сейчас, Германия очнулась немножко. Скорее всего, справится демократическая история. Но, с другой стороны, вот ту схему, которую я предлагаю, она как раз будет гарантировать в большей степени, то есть она демократии полезна будет. И в большей степени будет гарантировать сохранение демократических институтов и укрепление их. Потому что ну, я вернусь опять к примеру с Америкой. 160 лет потребовалось правозащитникам раскачать ситуацию. Ведь почему приняли эти законы? Да, это середина прошлого века. От 50-го года до 65-го. Три закона. Потому что сотни тысяч людей по призыву правозащитников вышли на улицы. Значит, сотни тысяч людей. Потому что правозащитники да, раскачали. Но 160 лет раскачивают. Понимаете, да, страну. А потом сразу раз куда-то все это правозащитное движение утихло. Я его не слышу и не вижу. Вот слышали вы, что правозащитники в Соединенных Штатах выступили против Трампа? Нет, мы не слышали этого. Значит, нет большого финансируемого, самофинансируемого движения правозащитного, которое бы сказал, нет, мы Трампа дальше не пустим. Мы выступим против него. Нету, понимаете? Хотя какие-то митинги уже проводятся. Это потому что ну, партия демократическая ослабла, да, действительно, не находит себе сил, значит, трудно, с трудом. Но я думаю, что все-таки там какие-то процессы идут. А вот была бы вот та схема, разрешите мне помечтать, значит, и себя порекламировать, была бы эта схема, вот, омбудсмен, да, Соединенных Штатов, с огромным весом, независимо, никакой партии не принадлежит, с совершенно точным пониманием, как устроена Конституция Соединенных Штатов и все остальное, то, конечно, это бы для Трампа были очень большие ограничения.
И еще немножечко о геополитике. Мне хочется понять, может, у вас есть мнение на этот счет, почему военная эскалация между Израилем и Ираном так раскалывает российское демократическое оппозиционное общество? Я просто приведу в пример вольный пересказ постов, который я читал, не называя имена. Один известный публицист написал, что приветствует удары Израиля по ядерным объектам Ирана. Ираны, а другой публицист, известный в демократических кругах, пишет, как жаль, что ты стал нацистом. На что там приходит третий публицист, нет, это ты стал нацистом, потому что защищаешь недофобский иранский режим. И пошло-поехало. Просто раскол похлеще, чем был в 2014 году во время крымских событий.
Во время крымских событий, еще раз подчеркну, не было раскола среди, я серьезно говорю, большого раскола не было. Я по 2014 году сейчас все-таки скажу, Мединский, дело в том, что вот я, ну я, можно сказать, потому что я инициатор, я собирал подписи среди интеллигенции. Сразу собрал 2000 подписей, это все было опубликовано у вас на эхе Москвы, там все было как надо. Значит. А Мединский тут же стал собирать подписи среди, ну кого, руководства, там, театров, там все. И стали, люди стали отказываться у Мединского. Говорили, нет, я не ставил подписи. Я не ставил подписи. Вот то, что в заявлении Мединского. А у меня, вот в нашем, никто не ушел. Не отказался от подписи. Хотя у нас хаотически все было. Там, я не проверял и все остальное. Я помню, один из самых крупных писателей наших написал. Теперь я знаю, кто чего стоит в России. Когда он подписал наше заявление, как местная интеллигенция. Раскола не было тогда. Очень небольшой был раскол. Теперь здесь, знаете, какая проблема? Здесь лучше надо понимать проблему самого Израиля. Ведь в Израиле тоже раскол, понимаете, да? Потому что там же есть раскол среди самих евреев большой очень. Да? И он обоснован там неоднозначной фигурой премьера Нетаньяху, что он под судом там. Есть точка зрения, что нужно, чтобы были два государства, Палестина и Израиль, жили бы рядом. Значит, есть люди, которые категорически этого не хотят. То есть много очень подводных камней в этой проблеме. Но, конечно, я считаю, что Израиль героически, ну, когда крупная, в 10 раз больше страна и по населению, и по площади, говорит, я существую и радую, я существую для того, чтобы уничтожить Израиль, то, конечно, надо сопротивляться военному, ну, куда деться-то. И власть должна консолидировать нацию. Сейчас она была консолидирована, насколько я понимаю. Вот сейчас, когда бомбили Иран. Вот. А так вообще, конечно, расколотая нация тоже. И последнее, что минута еще у меня есть. Я считаю, что огромной ошибкой сделала ООН. Когда она учреждала Израиль, это, наверное, было правильно. Но тогда ООН должно было сказать, мы навеки берем на себя защиту Израиля. Потому что создать на как бы ничейной территории, на которой уже сотни лет, в общем-то, жили больше арабы, чем евреи, все равно она была занята арабами. Надо было сказать, да, вот это, я считаю, что правильно, я тоже считаю, что правильное решение, наверное, было принято. Но ООН должно было сказать, все это, мы гарантируем международную защиту вновь созданному государству. Потому что это же ведь единственный пример, который известен. И они этого не продумали. Но, с другой стороны, конечно, если опять думать, что раскол среди учредителей ООН был, СССР, так сказать, страны демократии, иди выполни это обещание, тоже непросто. Но все это из-за этого решения фактически. Но так устроена история. Иногда и жизнь человека трагически устроена, что ничего не сделаешь. Ты сделал ошибку, и все.
Ой, Лев Александрович, сегодня вот подытоживая нашу беседу, у меня только один вывод на устах, что мы ходим по полю с граблями. И никак не знаю, либо поле не очистим от граблей, либо не перейдем на другое.
Ну, не знаю. У меня, как вам сказать, я даже не знаю, как сравнить с вашим. Граблей много. Граблей много, я согласен.
Ну что ж, граблей много, а что с ними делать, будем обсуждать дальше.
Знаете, каждый
грабли тоже полезный инструмент.
Знаете что? Полезный инструмент, когда с по башке. Но я должен сказать, что пусть вот меня слушают и люди, которые задумываются, а может, он тоже правозащитник. И пусть тогда, значит, выбирает эту себе профессию, пусть борется. Это пока не запрещено в России. Бороться за права человека. Это легитимная деятельность, вполне легитимная. И как раз правозащитникам надо объединяться в России, чтобы совершить мирный транзит власти. И с политиками, которые тоже к этому. Мы знаем, что они появились в России. И публично заявляют.
Что ж, как принято говорить в этих стенах, виртуальных стенах «Живого гвоздя», будем наблюдать. Правозащитник Лев Пономарев у нас в гостях. И спасибо вам, Лев Александрович, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки и подписывайтесь на «Живой гвоздь», если еще не успели. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Спасибо. Спасибо за приглашение. Возможность свободно поговорить.